Здравствуйте, друзья, в ночной час, сейчас почти 11 часов вечера, я двигаюсь в аэропорт Сан-Франциско и отвечаю на вопросы по ходу дела. Вот вопрос, буквально сегодня подошел, человек спрашивает, вот, говорит он, ссылаясь на меня, вы утверждаете, я утверждаю, что студенты наши, выпускники, получают какие-то чудовищные деньги, там 50 тысяч, там через год, там может быть 75 тысяч и так далее. На самом деле, я на самом деле называю большие цифры, но не важно. Вот какие-то чудовищные цифры, и при таких заработках, спрашивает, значит, человек, чего бы вам не учить в кредит? Человек получит работу, вот эти чудовищные деньги, и легко с вами рассчитается, чего бы вам не учить в кредит. Тут есть сразу несколько обстоятельств, которые я вам так потихонечку буду излагать. Это вопрос гораздо более сложный, чем может показаться. Первое серьезно осложняющее обстоятельство состоит в том, что 50 тысяч кажется чудовищной суммой там, где 4 тысячи за курс кажется очень дорого, и что вот там часть вопроса состоит в том, что люди, которые живут там, ну, там Украина, Белоруссия, Киргизия, там, не знаю, Россия, может быть, вот, что у них нет таких денег, это чудовищные деньги, тем более кризис там и так далее, они не могут себе позволить, а им хочется. Значит, итак, первый момент состоит в том, что 4 тысячи – это стоимость 2 месяцев проживания в плохонькой one-bedroom квартирке, односпальной. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что такое 4 тысячи. 2 месяца жизни в двухкомнатной квартирке. Плохонькой. В хорошенькой это будет заметно больше. Значит, то есть, скажем так, я это к чему рассказываю, чтобы вы понимали, что по местным понятиям 4 тысячи небольшая сумма. Ну, то есть, как бы относительно той системы цен. Можно сказать, ну, вот я живу там, и там этого... Ну, конечно, но кто же спорит? Но здесь же люди не живут на деньги там. Так вы бы там и учились, правда? Вот чего бы вам не научиться за, там, не знаю, рубли, гривны, там, не знаю, какая валюта там в Беларуси, вот эти зайчики с белочками были когда-то, я не знаю, как они сейчас там называются, но... так вы бы там и учились... совершенно нет нужды никакой учиться здесь. Но я серьезно говорю, научитесь там, поработайте там годик. Кто вам не дает? Вы же задолго. Поучитесь там 3-4 месяца, точно так же, там на местных курсах. Не знаю, там ипамовские. Есть еще бесплатные курсы. Полно бесплатных курсов, они еще потом на работу вас возьмут. Чего же вы там-то этого не сделали, я не понимаю. Но дело не в этом. Дело в том, что человек, который будет зарабатывать даже не 50 тысяч, а, ну, пусть будет 75, у него еще чудовищные расходы. Ему нужно платить за жилье. И из этих 75 тысяч после налогов, а после налогов у него может остаться, допустим, я даже не знаю, зависит от состава семьи, ну, допустим, у него после налогов осталось, я не знаю, там, 75, там, 60 тысяч, ну, вряд ли 60 останется, ну, допустим, даже целых 60. Так он по 2 тысячи в месяц-то, он уже сколько отдал за жилье, а покушать, а на все остальное и так далее. То есть это все не шутки. Я вам другой вопрос задам. Значит, у него нет 4 тысячи на обучение, и это понятно, он приехал из такого места, где такие деньги сумасшедшие. А допустим, вот он учится у нас, он живет-то как? Значит, он 3 месяца учится, он потом 3 месяца ходит на практику. Соответственно, 6 месяцев он уже потратил, 12 тысяч он уже потратил на жилье. А с учетом того, что они тоже питаются и как-то еще там, ну, допустим, муж, жена, там ребенок, я не знаю. Это, ну, считайте, еще 1000 в месяц у них точно ушла на все остальное. Значит, они уже 18 тысяч потратили. Это кроме того, что они учились в школе. Там к этим 18 тысячам надо добавить 4 на обучение в школе, конечно. Поэтому ценовая недоступность full-time обучения у нас происходит не от обучения у нас дороговизны, а от всего остального дороговизны. По сравнению с 18 тысячами на элементарно на жизнь, там еще 4 – это ерунда. У него 18 нет, у него не то, что 4 нет, но и вот этих 18 тоже нет. Поэтому, значит, приехал, нет денег, да нормально, мы все так, мы приехали вообще без копейки. Еще продать ничего нельзя было, не продавалось, не потому что цена низкая, потому что запрещено было продавать. Значит, идешь, работаешь, учись вечером, у нас вот есть вечерний класс, например. Это первое. Второе. Люди, которые только что приехали, они с самолета, и они идут к нам учиться. У нас есть такие, и вы их видите у нас на экранах, я показываю. Но у нас их безумно мало. Но вот если за год у нас 500 студентов, так грубо, вот здесь на кампусе проходит, то из них новичков, которые вот так вот с самолета, и первое, что они сделали, они пошли к нам учиться, ну, я даже не знаю, по пальцам можно пересчитать. Ну из 500, ну, может быть, есть два десятка. Потому что они не могут, у них английского такого нет. Даже если у них деньги есть, у них нет такого английского, чтобы имело смысл к нам идти и учиться. Бывает. Ну, конечно, бывает. Но кроме чисто денежной стороны, есть же еще кое-что. Они интервью пройти не могут. Вот я с ними начинаю в скайпе. Вот они звонят и говорят, я выиграл грин-карту. Я говорю, давай разговаривать. А он не говорит по-английски. Это половина. Значит, половина из тех, кто едет и хочет пройти интервью, не те, кто в Америке живет уже по несколько лет и тоже интервью проходит со мной, а те, которые там вот выиграли, половина не проходит, может быть, больше не проходит. При том, что я не цепляюсь там к произношению, не дай бог, там, к акцентам или там грамматике какой-то. Боже упаси. Речь идет о самых элементарных уже. Ну, просто вот разговор поддержать они не могут. Поэтому человек должен адаптироваться в стране. А как он работу будет искать? Допустим, его вообще бесплатно будут учить. Скажет ему, давай так, вообще с тебя денег не возьмем. Учись. И вот он пришел. 18 тысяч у него нету, да? Он потратил 18 тысяч, пока у нас учился, пока ходил на практику. Считаем, что она бесплатная. Даже если она платная, там, $15 в час, все равно этого не хватит на расход. То есть, жена должна работать. Ну, что-то такое должно происходить, понимаете? Если он один, конечно, он с ребятами, там, румейтом устроился, и это будет ему стоить, может быть, $1000 в месяц, там, вместе с жильем и с питанием. Можно, в одиночку можно, вот так можно, за 1000. Но все равно, это же несколько месяцев, нужно 6000. Даже если бесплатно. Ну, где вот он столько денег взял? Кроме того, с учетом того, что он слабенький с языком, у него нет машины пока, да? Потому что если машина нужна, это еще, считай, пятерку надо накинуть. А плюс страховка, постоянный расход добавляется, страховка, бензин, там все остальное, это еще деньги, раз мы о деньгах. Значит, а когда он работу найдет за деньги? Вот когда? А я не знаю. И никто не знает, никто ему не скажет, что ты будешь работать через 3 месяца, или через 5, или через 6. Есть люди, у которых не получается вообще, в принципе не получается. И среди новичков шансы на это выше, чем, допустим, те, кто уже тут лет 5 пожил, поработал у него там с языком и так далее. То есть не то, что он в принципе, но ему надо жить, он бросает эту затею, начинает просто идет, просто работает, и вообще все пропало. И время, и деньги, все пропало. И я там рассказывал, я повторяю, у нас на нашем рекорде со штатом Калифорния, мы обязаны отчетность там поддерживать и так далее, у нас плейсмент 82%. Это не 100, и даже не 99, это 82. Поэтому, значит, 82%. Мало того, мы сейчас еще отчислять начали. Вот мы еще никого не отчислили, но вот на этой неделе у нас будет первый раз тест. И какое-то количество людей просто не смогут тесты сдать. Мы стараемся, чтобы этого не было. Если мы видим, человек занимается, он должен быть успешным. Мы с системой тестов пытаемся их стимулировать, чтобы они занимались. Но у нас есть много народ, которые не занимаются. У них такое ощущение, что вот он пришел, заплатил деньги, и дальше его должны отвезти за руку. Как же? А он еще слушает байки всякие. Когда тебе скажут, что вот ребята работали там по 12 часов в день, занимались там по выходным, в школу ходили у них. Мы ключи даем студентам, они сидят в школе целый день. По выходным сидят. И он нашел работу. Так и никого не впечатляет, понимаете? А впечатляют истории, что вот кто-то был без языка, и было ему там, скажем, не знаю, 54 года, и его там София куда-то за руку отвела. Говорит, о, это вариант, смотри-ка. И вот этот самый человек, вот он идет, и он ожидает платный интерншип, и он ожидает, что можно без языка, и он ожидает, что можно не проходить интервью, его как-нибудь пристроят, и все такое. А какой у него шанс на успех? Да хоть бесплатно, ну какой шанс? И бесплатность кажущаяся, понимаете? Бесплатность кажущаяся, потому что ты все равно должен большие деньги сжахнуть, пока это все произойдет. Так что я видел людей, которые были очень огорчены финансовой стороной этого дела, когда они, проучившись несколько месяцев, поняли, что они не в состоянии выполнять эту работу. Не в состоянии, не понимают. Вот есть люди, которые смотрят, вот как, знаете, как в стену, и не понимают. Вот хоть головой об нее стучись. А бывает, может быть, понимает, но из-за английского не может. Много есть причин. Короче, люди, которые только-только приехали, вот с самолета сошли, это самое, что ни на есть, группа риска. Понимаете? То есть хочется, чтобы у этого человека был язык более-менее связанный, чтобы он образование имел техническое, чтобы меньше риска было. Понимаете, чем лучше язык, тем меньше риска. Чем более техническое образование, тем меньше риска. Чтобы, чего еще хочется? Чтобы светился, понимаете? Чтобы светился. Глазки, чтобы светились. Не то, что весь. Знаете, там какой-то был такой анекдот, что в советское время приходит мужик в магазин и говорит: у вас мясо есть? А тогда ему говорят: вы знаете, мяса нет, вот возьмите рыбу, в ней много фосфора. Это было время, когда мяса уже не было, а рыба еще была, потому что потом и рыба пропала. И говорит: возьмите рыбу, в ней много фосфора. Он говорит: так мне надо, чтобы стоял и чтобы светился. Понимаете? Так вот надо, чтобы он не весь светился, а надо, чтобы глаза светились. И вот типаж определенный должен быть, понимаете? Ты не можешь ходить с убитым лицом, выпученными глазами. Это же моя. Так не получается, понимаете? Я утрирую, я как бы гротесково рассказываю, специально, чтобы выпуклость была вот в этом, во всем. Но что я хочу сказать, что последнее, что вас должно волновать, это сколько оно стоит. Конкретно tuition, сколько вот школа берет денег, это мелочь. Несерьезно, по сравнению со всем остальным. Теперь, что касается обучения в кредит. Дело в том, что кредит — это не то, что школа дает студенту. Кредит — это то, что кредитное учреждение дает студенту. Кредит дают банки, кредит дают всякие организации, есть такие даже нон-профитные, такие беспроцентные кредит дают, такие есть организации. Но они как дают? Они говорят: вот у тебя ничего нет. Вот есть, например, такая организация здесь местная, называется Hebrew Free Loan Association. Они дают деньги на разные цели, на разные. И на бизнес могут там, и на то, и на все. В частности, вот у нас студентам дают. Но за каждую тысячу, которую они тебе дают, кто-то должен быть косайнером. То есть, если ты вернуть не можешь, то косайнер за тебя будет возвращать. Понимаете? Поэтому школа кредитов не дает. Иначе она превратится в банк, в какую-то ростовщическую, какую-то такую вот финансовую организацию. И в этическом смысле это абсолютно неприемлемо. Я считаю, что так нельзя делать. Вот, ну, что там говорить? Значит, вот он пошел учиться, да? А потом он плюнул, или что-то, ну, в смысле, не получилось, или он передумал, или что-то такое происходит. И что, мы теперь должны за ним что ходить? Чтобы он нам заплатил задним числом, не получив результата? Пусть он в банке пойдет, деньги возьмет. Такие, чтобы он знал, что возвращать придется все равно. И тогда он по-другому учиться будет. Если он не может или не хочет, ну так вот, вот это его коммитмент, да, это его уровень, так сказать, самоотверженности и посвященности в это дело. Вот и все. Кредиты берут в других совершенно местах. Ну так. Мы в свое время брали деньги задним числом. То есть мы говорили: ты вот чего-то там платишь вперед, а потом, значит, устраиваешься. И мы в течение года помесячно собирали. Вот это было у нас такое. Я отдельно рассказывал, у меня есть такой плейлист, называется «Как дело было». И там я рассказываю, такая вкусная, такая длинная байка многосерийная, как эта школа начиналась, в частности, вот как мы деньги брали, потому что у меня такое было социалистическое мышление, и я как бы, я сам когда-то хотел, чтобы меня куда-то взяли, а денег не было вообще, чтобы меня куда-то взяли, научили, а я же верну, что же я не верну. Вот, и я вот с этой идеей тоже, буквально как вопрошающий товарищ, значит, я с этой идеей начал эту школу. И они платили 1000 вперед и 3000 потом в течение года после нахождения работы. Причем не с первого дня, а там через 3 месяца, после того, как он вышел на работу, ему дается 3 месяца. Через 3 месяца он начинает там помесячно платить. Но вот эти 3000. Но дальше получается такая история, что есть люди, которые не хотят платить, они куда-то смываются, скрываются, посылают тебя в одно место там, и так далее. То есть это неблагодарное занятие. Пусть он в банке возьмет, и потом пусть он банк посылает. Вот я бы так это сказал. Мы, конечно, не можем этого делать. Вот. Я больше скажу, если человек реально хочет, как сказать, этим заниматься, совершенно не обязательно этим заниматься прямо с самолета. А что за проблема такая с самолета? Вот у нас есть паренек, он студент наш, и работает у нас, в частности, на нашем объекте он работал, на строительстве нашем, вот там молодой парень. И нормально днем работает, вечером учится. Вот сейчас он ушел с работы, и у него жена еще тоже работает, поэтому он сейчас остановил свою работу и полностью готовится к интерншипу, вот как-то он так переключился фулл-тайм, а так учился вечером. А что такого? Что? Разве человека унижает работу? Мало того, это любая абсолютно работа в Соединенных Штатах, она дает тебе больше языка, она дает тебе больше социальной такой адаптированности. Ты выглядишь по-другому. Понимаете? Поэтому вот так бы я сказал. То есть абсолютно все против вот этого подхода, потому что он основан на незнании реальных аспектов этого всего, которые вовлечены. Это сложный такой большой процесс. И там много подводных камней. И там нет ничего гарантированного. Понимаете? И если вот эти 18%, которые там есть, если вы думаете, что это обязательно кто-то другой, нет, это может быть и вы. Понимаете? И чем больше вы думаете, что это точно не вы, тем больше у вас шансов там оказаться. Вот так по моим наблюдениям. Понимаете? Так что вспоминаю там сказку про серебряную пулю. Знаете, так всегда возвращается. Нет. Бывает так. Ну не пуля, а так монетку серебряную, золотую, потом раз и не вернулась. Потом еще раз и еще раз не вернулась. Так что нет колдовства такого. Все. В общем, во-первых, это труд большой, во-вторых, это подготовленность. Надо быть готовым. Понимаете? Вы не можете перепрыгнуть через там, я не знаю, там 100-метровую канаву. Так не бывает. Человек ограничен в своих возможностях. Один человек может через метровую канаву перепрыгнуть, другой через трехметровую. Но 100 метров не прыгает никто. Поэтому надо подойти к такому месту, где канавка небольшая, где она вам под силу. Вот. И тогда, в общем, хорошая, так сказать, новость, да, good news, состоит в том, что если вы этого хотите, оно ваше. Не обязательно в первый день, так через полгода. Ну так через год. Начинайте работать, так? И люди, которые работают, они не должны платить 4000 сразу. Они могут платить там по 1000 долларов в месяц. Приехал, устроился на работу. Да хоть на ту же стройку, в конце концов, если уж так совсем не в моготу. И, пожалуйста, учись вечером. Плати там 1000 долларов в месяц. Что за проблемы такие? Да, я не знаю. Мы в наше время, когда приезжали, мы бы до потолка прыгали, если была возможность вот так пойти на стройку там на 10, на 12 там, долларов, сейчас на 15, сколько там они получают, я не знаю. Вот, и не было, за 5 долларов не было. О, проблема была. А сейчас что же за проблема такая, поработать пойти? Труд не может человека унизить или там как-то принизить. Труд облагораживает человека, абсолютно любой труд, который полезный, который делается от души, которое делается от сердца. Как он может человека там, не знаю, принизить? Я не знаю. Здесь никто там, даже сортиры мыть, никто не моет сортиры руками. Понимаете? Но совершенно не обязательно мыть сортиры. Есть очень много другой работы. Так что вот такой будет рассказ. Спасибо за вопрос. Вопрос очень классный. Я хочу сказать товарищу спасибо, поблагодарить, потому что смотри, какая тема развернулась и как много в ней всего заиграло. Классный вопрос. Так что еще раз спасибо, задавайте еще вопросы.